Итак, эта дискуссия вам, конечно, хорошо известна. На чем основывались они, эти два святителя, которые в 1988 году без единого возражения, в 1988 году, слышите, без единого какого-либо возражения, а напротив, с одобрения всех членов комиссии, а тогда была еще только одна синодальная комиссия, не так, как сейчас много, да, были выдвинуты кандидатами, скажем так, для прославления в лике святых. Это было в 1988 году. Речь идет, еще раз напоминаю, святитель Игнатий и святитель Феофан. Да. На чем основывались они? Вам это важно понять. Святитель Феофан оказался под очень большим влиянием философии Декарта. Он же, вы знаете, был немалое время ректором Петербургской академии, и это наложило все-таки на него печать соответствующую. Что это за печать, которая легла на мысль святителя Феофана, заключается в том, что Декарт совершенно решительно разводил между собой тело и душу и говорил, что между ними не может быть никакого взаимообщения. Когда говорили Декарту, ну как же, посмотрите, вот человек думает раз и идет, встает и идет, так, или ложится, или еще что-то делает. Он на это отвечал, как сверхверующий человек, а не просто верующий, как вы. Он говорил, Бог от начала знал, что подумает его душа, и уже предопределил соответствующее движение тела. Правда, интересно? Ну что вы, неслыханное. Попробуйте найти такого верующего. Одним словом, Декарту что? Он говорил, что это совершенно два разные явления, душа и тело. Не просто, нет, это слишком слабо. Это принципиально различные. Если хотите, даже антагонисты в определенном смысле. Два настолько принципиально различных это явление, если хотите, что ли, или творения Божие, которые не могут никоим образом как-либо вступать в общение друг с другом. Вот это, к сожалению, картезианская точка зрения, она оказалась ну, для кого-то, или, видимо, для многих в это время достаточно, что ли, интересной и даже верной. И святитель Феофан, к сожалению, усвоил ее. Отсюда он сделал этот странный вывод, что душа человеческая, и, как вы знаете, у него есть брошюра специальная, душа и ангел – не тело, а дух. Дух и только дух. Я вам говорю об истоках этой точки зрения, а теперь поговорю о самой логике. И логика такова. Ведь когда мы пытаемся разрешить такого рода вопрос, то, по-видимому, должны были бы прежде всего договориться – о понятиях. Мы говорим, дух или не дух? Что такое дух, надо сказать? Неважно, скажем ли мы верно, неверно, но мы должны сказать, я понимаю под духом вот то-то, и под телом вот это. Тогда все будет ясно. Нет у него, к сожалению, этого понятия. Нет определения этого. И отсюда все расползается. Отсюда такая, с одной стороны, так сказать, уверенность, с другой стороны, полная неопределенность мысли. Чем характеризуется позиция святителя Игнатия? Он начинает именно с этого. Его логика просто проста и, я бы сказал, в высшей степени убедительна. Он говорит просто. И следующее. Если Бог есть Дух, то никакое творение уже мы не можем назвать духом в полном смысле этого слова. Ибо если бы мы это сделали, мы в таком случае тогда уподобили пантеистам или каким-то язычникам, индуистам. И если Бог есть дух, все, все прочее есть творение, и, следовательно, не дух. Вот его определение совершенно четкое. Отсюда он и делал вывод. Вывод о том, что, следовательно, и душа человеческая, и духи, они не могут быть названы духами в полном смысле этого слова. Они являются телами, тончайшими телами, и называются духами только по одной простой причине, что тела их обладают совершенно другими свойствами, если хотите, другой степенью, что ли, материальности. Только в этом смысле, в относительном смысле, они именуются духами. Вот такова логика была святителя Игнатия. Но это логика. Но помимо логики существует еще и другая сторона подобного рода рассуждений, как в том и в другом случае. И здесь, я вам скажу, и святитель Феофан, и святитель Игнатий находили высказывания святых отцов, которые можно было бы привести в качестве обоснования своей точки зрения. Это уже ссылка на авторитеты. Но вот что в данном случае для нас с вами очень важно, друзья мои, и я прошу обратить внимание. Мы находим у отцов две параллельные линии суждений. Одни решительно утверждают, что душа, ангел – это дух, и никакого отношения к телу не имеют, это не тело. Другие решительно утверждают, что и душа, и ангелы, они все телесны, только обладают тонкой телесностью, невидимой для обычного взора. Это мы находим у святых отцов. Вопрос. Как быть? Как быть? Вот это один из примеров, кстати, очень показательных примеров, который дает нам, ну что ли, иллюстрацию того, как нам поступать, когда мы находим вот такое разноречие даже у святых отцов. В данном случае тогда остается одно – уже пытаться опираться уже на логику ввиду противоречивости или разноречивости, лучше сказать, свидетельств отцов. Правда, должен вам сказать, что свидетельств отцов о вещественности души или тонкой материальности несравненно больше. Но само количество в данном случае, не знаю, насколько это надежный аргумент, хотя когда это значительно превосходит количество, то это говорит уже о многом. Вот. Но здесь уже, я говорю вам, тогда придется опереться на логику. Логика у святителя Игнатия безупречная. У святителя Феофана ее нет. Ее просто нет. Не ясно, что он называет духом. Ибо если, еще раз повторяю вам, Бог есть дух, то ничто тварное не может быть названо духом. И называется только по той причине, чтобы отличить вещественность души и ангела от той грубой, как они выражаются, вещественности, которую мы воспринимаем своими чувствами. Какой результат был этой дискуссии? Вот здесь нужно знать. Здесь просто нужно знать. Каков? Ну, послушайте. О том, как многие отцы действительно говорят о телесности. Макарий Египетский. «А всякая тварь, и ангел, и душа, и демон, по собственной природе своей, есть тело». Макарий Египетский. «Потому что, хотя и утонченные они, однако же в существе своем, по отличительным своим чертам и по образу, соответственно утонченности своего существа, суть тела тонкие, тогда как это наше тело в существе своем дебело». Это Макарий Египетский. Он же пишет, «Душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами сего тела». На вопрос, имеет ли душа какой-либо вид, преподобный Макарий отвечал, «Имеет». образ и вид, подобный ангелу. Якоже бо ангелы имеют образ и вид, и якоже внешний человек имеет вид, так и внутренний человек образ имеет, подобный ангелу, и вид внешнему человеку. Макарий Египетский, он прямо говорил в своих творениях, что душа похожа на младенца по своему виду, что она не такой же величины, как тело, а совсем небольшая и подобна младенцу, но совершенно подобна именно телу человека. Кассиан Римлянин. Хотя мы многие существа называем духовными, но их никак не должно признавать бестелесными. Они имеют собственное тело, в котором существуют, хотя несравненно тончайшее нашего тела. Ириней Леонский до этого писал: «Души в сравнении со смертными телами бестелесны». Правда? В сравнении. Видите как? Мефодий Потарский: «А души, будучи духовными телами, устроены Создателем и Творцом всего». Тертуллиан: «Душа невещественна, но вместе с этим тело. Отвержение ее телесности было бы вместе отвержением существования ее. Душа имеет невидимое тело, имеет свой облик, границу». Ну, эту мысль выражает святитель Игнатий Брянчанинов, основываясь, кстати, он приводит очень много свидетельств отцов, я просто вот кое-что вам взял. Так, он это приводит, эти мысли, в доказательство того, что душа является собою вот это так называемое эфирное тело, имеет эфирное тело. Я вам сказал уже, какова мысль была святителя Феофана, но не сказал самого главного. Где-то за год до своей кончины святитель Феофан пишет следующее: «Я написал писавшему и, руководясь его же мыслями, предложил ему вместо мнения брошюр принять одно из высказанных отцами мнения, именно, что ангелы и души имеют по творению тонкую оболочку или тело, посредством коего состоят в общении с телесным вещественным миром. Он согласился охотно, и делу конец. Когда бы все споры так решались, куда было бы как хорошо». Еще: «Душа по выходе из тела вступает в область духов, где как она, так и духи являются действующими по тем же формам, какие видны на земле между людьми. Видят друг друга, говорят, ходят, спорят, действуют. Разница только в том, что там область утонченного вещества, эфирная, и в них все потому утончено вещественно и эфирно». Кстати, святитель Феофан в этом отношении замечательная иллюстрация. Так отчаянно спорить, обвинять вплоть церковные власти. Говоришь, что у Преосвященного Игнатия, да, ложь, за год до смерти пишет об эфирности духов. Буквально это в последних выпусках его, это 7-8, в 7-м выпуске его писем, если брать издание Псково-Печерского монастыря. 1217 номер. Пишет об эфирности их тел. То есть точно то, что писал святитель Игнатий. Почему я говорю, что вот это хорошая иллюстрация чего? Я уже как-то неоднократно говорил вам, но еще раз хочу подчеркнуть. Насколько нужно быть подчас осторожным, когда мы берем отдельные высказывания отцов безотносительно к периоду их жизни. Святитель Феофан многократно в своей жизни высказывал мысли, от которых потом он решительно отказывался. У него шел процесс постепенного развития, очень постепенно. Видимо, это было, ну, обусловлено какими-то внутренними причинами. Процесс постепенного развития. В отличие, кстати, от святителя Игнатия, который, помните, уже в 15 лет пережил то, что переживают действительно великие подвижники. И который уже в юные годы оказался просто поразительным. Человеком поразительной мудрости и духовности. Это редкое явление. В истории церкви встречаются такие явления. Но это очень редкие. Вот преподобный Сергий точно таким же был. В основном же, большинство же святых отцов постепенно, как в сражении, проходили, получая раны, подчас падая, но идя вперед. Святитель Феофан как раз относится к этой второй категории. Помните, я вам, может быть, говорил или нет, как он издает откровенные рассказы странника в 1883 году. Сам издает. Восхищение от них. Через 10 лет запрещает их читать своим духовным чадам. Вы подумайте, это серьезное же явление. 10 лет тому назад он еще не понимал, что подвиг, приобретение, молитвы не может, оказывается, быть таким скоротечным, что этот путь странника ложный, что этот путь приводит к прелести. Через 10 лет только он пишет об этом, когда говорит: книгу рассказа не смотрите, это может вас привести к прелести. Совершенно точно. Потому что то, о чем пишет странник в своих откровенных рассказах духовному отцу, это путь, конечно, ложный. Там по очень многим параметрам он совершенно ложный. Он не соответствует святоотеческому учению. Смотри, через 10 лет только пришел святитель Феофан. Здесь опять. Сколько это прошло времени? Еще больше, чем 10 лет. Гораздо больше. Так, когда он пришел опять-таки к пониманию того, что душа и ангел имеют тонкое тело, а не просто духи. Ибо что такое дух? Только Бог есть дух. В чем дело? Святитель Игнатий пишет. Духовное не связано ни пространством, ни временем. Мы не можем сказать, что Бог здесь или Бог там. Догматическое учение Церкви говорит о вездесущей Божьем. Мы этого никогда не можем сказать ни о душе, ни об ангеле. Ангел не вездесущ, душа не вездесуща, она здесь или там, ограничены вот этими, вот если хотите, координатами нашего бытия. Только Бог не ограничен, поскольку Он есть Дух. Дух не ограничен, они ограничены уже. И это, кстати, очень такой важный параметр, исходя из которого святитель Игнатий и говорил об эфирности или тонкости, или тончайшести вот той, если хотите, телесности, которая присуща душе и ангелу. Вот то, что, друзья мои, я хотел сказать по вопросу о душе. Сейчас отвлекаюсь, возвращаюсь несколько назад, что когда Григорий Ниский говорит, что душа уже в семени, то надо это прокомментировать. Дело не в том, конечно, что полноценная душа в семени. А речь идет о другом. Когда происходит слияние этих двух клеток, то здесь образуется новая душа. Здесь она, возникает та новая душа и сразу одновременно с телом, о которых мы говорим. В отношении же отца и матери мы говорим, что здесь это ее духовная составляющая в семени его и в семени ее. Это духовная составляющая. И в этом смысле мы говорим о том, что душа уже находится в семени. Вы слышите? В этом смысле. А не в том, что там есть какая-то отдельная душа, которая присутствует в каждом семени. Речь идет не об этом, не о множестве душ. Душа одна у человека, и у отца, и у матери. Так? Одна она. И вовсе нельзя говорить, что в каждом семени еще какие-то души. Нет, речь идет не об этом, а о том, что уже здесь, в семени, та духовная составляющая, которая при соединении с клеткой другого пола. Здесь они только в своем слиянии дают начало уже душе, полноценной человеческой душе как таковой. Эти духовные составляющие каждого из них, они и определяют в конечном счете характер новой души, нового человека. Вот так. Это очень важный комментарий, чтобы не подумали, что тут множество, бесконечное множество душ отца и душ матери. Этим, конечно, не предполагается, этой мыслью совсем. Ну, вот так, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы, которые возникли в связи вот с этим материалом, то, пожалуйста, мы можем с вами обсудить это. Да, конечно.
Зачатие в пробирке, вот когда не могут родить, ну, естественным способом зачатия, обращаются к врачам, и в пробирке происходит зачатие. Да. И проблематика в чем? То есть, когда несколько клеток оплодотворяются, да, то есть вот этот момент, вот, когда одну клетку подсаживают матери, вот. А остальные клетки либо уничтожают, либо замораживают. То есть вот нравственная сторона вот этого момента. Можно ли вот, с точки зрения того, что вы сейчас сказали? Вот?
Угу. Ну, знаете, вот по этому поводу были суждения, когда вырабатывались основы социальной концепции церкви. Да, и вы, кстати, имеете этот все-таки документ, поскольку там много вопросов, связанных с биоэтикой, с общей проблематикой биоэтики, и в частности там касаются и этого вопроса. Вот в отношении конкретно его, когда обсуждался этот вопрос, то пришли к такому выводу, что уничтожение оплодотворенных клеток Церковь не может рассматривать как что-то доброе, нормальное. Поэтому отсюда запрещаются все те контрацептивы, которые связаны с уничтожением уже оплодотворенных клеток. Запрещается уже. Это рассматривается как ненормальное явление. Хотите, как зло, потому что уже образовалась клетка, уже человек в своем начале здесь есть. То же самое, соответственно, относится и вот этому пробирочному способу. Потому что одно дело, когда только одна клетка, а другое дело, когда их множество, и берется только одна, остальные уже, так сказать, именно клетки, то есть нового человека, просто уничтожаются или там на какое-то время там сохраняются. Об этом много было разговоров, вот, и поэтому пришли к выводу, что допустимо в определенном смысле после снисхождения только не абортивные, то есть те, которые не контрацептивом, то есть те, которые не ведут к уничтожению зачавшейся жизни. Ну вот в связи с этим вот И есть разработан такой метод. То есть его давно знали, сам по себе этот метод, но сейчас более точные есть, ну, элементы, по которым можно с большой точностью до 98-99% из 100, да, женщина может судить о том, когда зачатие произойдет, а когда нет. Вот, и если по каким-то причинам, вдруг сейчас, по объективным причинам, сейчас, ну, не могут они сейчас иметь вот ребенка, то в таком случае лучше уж, наверное, не зачинать его, чем дать жизнь и бросить неизвестно в какие жуткие условия существования. Человек – это не животное, которое подчиняется только стихийным началам жизни. А уж к этому-то вопросу он должен относиться особенно разумно, особенно рассудительно. Ибо когда Бог сказал «делай и храни», то это в первую очередь относится не к окружающей природе, а к собственному телу человека, к собственной душе человека. Вот. И поэтому вот этот метод, он так как раз дает возможность при точном наблюдении воздержаться от супружеских отношений, просто воздержаться. Причем период этот оказывается очень небольшой, он всего что-то три, может быть, несколько буквально дней, единицы просто дней, да, во избежание вот таких, ну, я бы сказал, нежелательных, что ли, вещей. Но он имеет и обратную сторону, этот метод. Некоторые страдают от того, что не могут иметь детей. И опять-таки этот метод наблюдения дает возможность уже, можно сказать, практически точно, 98-99% точно сказать, когда возможно зачатие, когда, следовательно, может быть ребенок. Так что, видите, он работает, этот метод, на обе стороны. И для тех, которые по объективным причинам не могут сейчас иметь детей, и наоборот, когда они хотят, но никак не имеют, могут также воспользоваться этим методом для того, чтобы детей иметь. Вот в отношении того, что как церковь может относиться к этим вещам. Ну, первое, что нужно сказать, что этот метод, применяемый метод, он, по крайней мере, дает возможность избежать самого страшного – абортивности. Если бы женщины следовали этому, избавились бы, я не знаю, миллионы наших женщин от греха, действительно, убийства. Просто избежали. Прекратились бы эти хотя аборты в таком жутком масштабе, да, который имеет место сейчас. Говорят, что это от 2,5 до 4 миллионов в год происходит таких вещей. Вот если бы вот этот метод наблюдения, просто наблюдения и краткого воздержания, он бы хотя бы избавил женщин от этого греха, от этих мучений совести и, кстати, от самокалечения. Очень многие же калеками. У нас до 6 миллионов сейчас женщин, которые все уже не могут иметь детей. Именно по той причине, что совершали аборты. Вот. Но главное, избежали бы вот этого нравственного, вот этого удара, когда они, что они делают? Избежать абортов. Вот так. Вопрос, который здесь еще возникает, а нельзя ли этим воспользоваться для того, чтобы жить в свое удовольствие, пользуясь этим методом? Насчет этого я вам скажу. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить и использовать во зло. Нет, все можно использовать. Но абузус нон эст узус. Злоупотребление совсем не означает, не означает разумного, не отвергает разумного употребления. Вот так и в данном тоже случае. Поэтому вот этот вот метод, который сейчас разработан достаточно тщательно, и есть все, и несложные, как говорят, совсем несложно изучить это, и женщинам очень бы важно это знать, и они могли бы, пользуясь этим методом, избежать страшного зла абортов. Вот так. Ну, это я вот в связи с пробиркой это сказал. Да, пожалуйста.
Хотел бы услышать ваше мнение по поводу соблюдения церковных канонов. У нас есть много церковных канонов, по которым полагается, ну, многолетнее это отлучение от причастия. И почему у нас в церкви одни каноны говорят, что у нас такое время, что никто в церкви не останется? Отношение к одним канонам такое, причем, можно сказать, самым таким важным, щепетильным, ну, даже взять грех аборта, да? Ну, грех убийства, в смысле. То есть за этот грех, казалось бы, как, по канонам сколько надо? А там какой-нибудь другой, там, менее значимый, может быть, он как-то соблюдает по букве закона. Хотелось бы услышать ваше мнение. Почему это? Чем это вызвано? Правильно ли?
Вы, наверное, читали каноны? Если читали, то видели. Какие там подчас накладываются строжайшие прещения на человека? 5, 10, 15, 20, 25. До самой кончины. Отлучение от причастия. Помылись в бане с евреем. Все. Все. Мирянин. Все. Отлучается. Причастие. Сан извергается. На самом деле, примеров подобного рода достаточно много. Я помню, когда мы на синодальной комиссии всю эту книгу правил прямо одно за другим просматривали, то увидели то, что было возможным в Византийской империи, где составлялись эти каноны, когда они носили статус государственных законов, и когда действительно отлучение даже на 25 лет от причастия, это было действительно наказанием, настоящим наказанием, что называется, сильнейшим вразумлением, то сейчас, если вы это сделаете, вы совершите смертный грех. Почему? По очень простой причине. Вы человека просто из церкви выгнали, и все. Изменилась существенно внешняя среда жизни, вся. Сама психология и даже людей. И, в принципе, правило – это не догмат. Правило – это средство, которое используется для чего? Для воспитания человека. И поэтому за одно и то же, если хотите, ну, преступление или деяние, так, по-разному надо наказывать одного или другого человека. По-разному, в зависимости от того, каково его состояние, в какой среде он воспитывался и что может быть, исходя из тех мер, которые будут к нему приняты. Правило – это если именно правило, это не догматы, как правило уличного движения. Пожалуйста, сегодня двусторонние, завтра односторонние, так и здесь. Дело вот в чем. Вы, друзья, должны же, вы не знаю, проходили вы или нет, и нужно понимать такую вещь, что есть разного статуса или разного уровня правила. Разного уровня. Одни правила касаются элементарных житейских таких вещей, так? Другие касаются уже церковной непосредственной жизни. Ну, пример, рукоположение. Рукоположение, сколько должно быть там епископов для того, чтобы рукоположить во епископа? Не менее трех, так? Но должны рукополагать не менее трех. Ну, вот наша революция была. Вы знаете, что иногда? Просто запрашивали согласие по запискам или гонец. Говорил, вот я вот хочу рукоположить того-то. И то есть эти набирались трое. Каким образом? Рукополагал один хиротонисал. А другие только соглашались. Правило нарушалось? Да. Что такое правило в конечном счете? Это суббота. Образно говоря, это суббота. Но суббота для человека, а не человек для субботы. Это да? Да. Но горе тому человеку, который начинает небрежно относиться к этим правилам. И там, где требуется их исполнение, он под предлогом того, что теперь наше время, уже полностью их игнорирует. Поэтому здесь что? Требуется, насколько это возможно в наших условиях жизни и насколько позволяет этот данный человек. Это надо следовать правилам. Но главное что? Следовать принципу правила. Принципу. То вот мы читаем, отлучается на 25 лет. А вы отлучите, может быть, на год. Это уже женщина. Может, на полгода. А не на 25 лет. Прекрасно понимаю ее состояние. У нее то ли вера, то ли еще неизвестно что. Отлучили, она и вообще больше не придет в храм. Надо смотреть. Поэтому правила сами по себе имеют какое значение? Они принципиально указывают направление, что мы должны вот что-то делать, должны делать. А уже самые нормы, сам характер и масштабы предписаний, да, они, да, должны быть строго сориентированы с конкретной ситуацией, конкретным человеком. Вот так. И вообще, я вам скажу, если вы посмотрите книгу «Правила» почитаете, то увидите, там огромный процент, который абсолютно неприменим в наших условиях жизни. Очень большой. Я сейчас уже не помню, мы сидели очень долго. Да, просто не помню, но очень большой процент. Потому что они были составлены применительно вот к тем условиям жизни, в которых создавались.
По поводу еды, установления типикона, по поводу, да, постов. Насколько это применительно в нашей действительности? Мы же знаем, что все эти продукты, они совсем не те. И вот этот же вопрос, я так понимаю, не рассматривался? Или если рассматривался, может, мы не знаем?
Ну, например, конечно, поскольку лягушатина – это не рыба и не мясо, то можно, значит, табака лягушечью ножку скушать. Правда же, это же не рыба и не мясо. Как раз Великим постом очень хорошо. С чесночком, знаете, вот такая вкуснятина, вы себе представить не можете даже. Да. Понимаете, как вы? Все, можно сказать, понимают, что здесь что-то, наверное, надо ослабить несколько. Особенно Петровский пост. Петровский пост. Потому что он подчас бывает на 6 недель. Все понимают, что это такое. Никто не дерзает на себя взять эту миссию. И вы понимаете, почему? Попробуй. Попробуйте вы. Скажете, а, католик несчастный или протестант. И никому ничего, причем скажут-то кто? Большинство из них, которые сами никаких постов не соблюдают. Но тут уже воспользуются в полную меру, чтобы обрушить на вас весь свой гнев, всю свою праведность. Вот дело-то какое серьезное. Поэтому здесь приходится что священникам? Уже просто объяснять непосредственно и говорить, что больные, слабые люди, старые, может быть, люди немощные и так далее. Да. Они имеют право на послабление. Какое? Какое? Давайте поговорим с каждым в отдельности. Приходится только вот так, с каждым в отдельности. То есть приходится уже ad hominem, то есть применительно к человеку уже говорить, а взять на себя вот такую миссию, чтобы взять, например, собрать собор, например, представьте себе, собор архиерейский сейчас собрать, и постановили. Так, Петровский пост, независимо от того, будет продолжаться всего там 2 недели, так же, как Успенский. Что будет? Ну, что будет, скажите. Раз не знаете, что будет? Ясно. Все. Католики. Антихристы. Сейчас антихрист придет послезавтра. Вот беда-то какая. Хотя действительно все понимают, что это ненормальное явление, что Петровский пост 6 недель. Господи, ну что вы. 5 недель. И так далее. Петровский. Даже Божьей Матери. И то 2 недели. Кажется. Ну, в общем, тут логика ну, разная может быть, сами понимаете, так? То же самое в отношении строгости других постов, того же великого даже поста. Ни у кого не хватит не просто смелости, а ну, все понимают, что просто ну, нельзя и все. Нельзя. Почему нельзя? Знаем почему. Когда нам предложили, я помню, однажды это было давно, в 70-е годы, когда вас еще на свете не было. Где вы были, я не знаю, не занимался этим вопросом. Да, но нам было сделано предложение со стороны Всемирного Совета Церквей, то есть всех протестантов, если, ну, большинства, и Ватикана, о совместном праздновании Пасхи. Установление дня совместного празднования Пасхи. По-моему, после второй субботы, кажется, апреля, если не ошибаюсь. После второй субботы апреля. Вся комиссия единогласно отвергла. Кажется, хорошее дело же. Ну, почему бы? Давайте празднуем себе Пасху. Чего ж худого? Мы же празднуем Пасху по Александрийской пасхалии. Вы представляете? Александрийская – это что такое? Это еще дохристианская даже. И потом, это же не имеет никакого значения. До самого почти Вселенского Седьмого Собора, если вам это говорили, до самого последнего собора некоторые церкви праздновали Пасху не вместе с другими церквами. Ни в одном соборном деянии вы нигде не найдете их осуждения за то, что они это делали. Потому что это дело условное. Это дело условное. Почему же так комиссия вся отреагировала? Все, единогласно. Сами понимаете, почему? Попробуйте, примите. Что, с католиками Пасху и с протестантами все ясно? Все. Увы, психология такова. Понимаете, в данном моменте, я говорю увы, но в основном эта тенденция, это, или если хотите, эта психология имеет и большое положительное значение. Большое. Это удерживание еще того, если хотите, той традиции, которая во многом-то у нас просто верна. Если мы только отступим от нее, я не знаю, во что это пройдет полное обмерщение церкви. То, что мы видим на Западе. Именно обмерщение. Там фактически никаких постов нет. Протестанты вообще в принципе отвергли. У католиков это совершенно номинальная только вещь. Номинальная совершенно вещь. Я в семинарии в одной католической задаю ректору вопрос. На Западе, там. Я говорю, а как у вас с постами? Как есть у вас посты? Как семинаристы? Ой, сейчас я вам скажу, что с вами будет. И вы захотите пойти туда. Ректор мне ответил с некоторым смущением. Да, у нас тоже есть посты. Мы тоже великим постом. У них, кстати, на Западе Великий пост начинается не в понедельник, а в среду. Потому что у нас суббота Лазарева и вход Господень в Иерусалим-то ни то, ни сё получается. Поэтому они начинают в среду. Все точно. Эта среда называется пепельной средой. Ну, как в древности посыпали голову пеплом. Так вот, он мне ответил. У нас в семинарии в пепельную среду и в страстную неделю наши студенты едят один раз в день и без мяса. Я все говорю, о, Боже мой, слушайте, живьем можно канонизировать. Слышите? Едят один раз в день и без мяса. Вы слышите? Это показатель, кстати. Показатель, как мы скатываемся до животного состояния. А уж на Западе и говорить нечего. Я помню, когда еще в советское время, куда-то не помню, на Запад еще только приехал, зашел когда в гастроном, я ахнул, у нас-то ничего не было. А, в Финляндии было. И мне сопровождающая говорит, Алексей Ильич, нам стыдно даже и говорить о том, что мы постимся. Вы посмотрите, какое потрясающее разнообразие у нас. Никакого мяса, ни чепуха какая. Без мяса и без рыбы. Такое колоссальное разнообразие этой прекрасной постной пищи. Говорит, нам даже стыдно говорить, что мы постимся. На Западе обмерщение произошло. Декарт, ух, какой прозорливый оказался. Разделили тело и душу. Тело отдали скотам, А душа, думали, полетит к Богу, но ничего не получилось. Оказалось, крепко связаны. И происходит что с душой? За не суть плоть. Так что вы видите, поэтому вот то, что у нас вот так строго, подчас даже неразумно, но готовы держаться за все, за любую мелочь, имеет очень большое в данном случае значение. Избави Бог, если мы вступим в их колею, мы можем все потерять. Нет там никаких, я говорю, постов, уж не говорю, о поведении не говорю. Ну что вы? Да, сами богослужения. Почему я так воюю, когда у нас это там кричат, поют? Почему? Почему? Я же вижу, к чему это идет. То, что там. Мы приезжаем в богослужение в какое-то развлекательное мероприятие, в какой-то концерт. Мы забыли, что богослужение. Просто забываем. Это же беда. Да еще эти фотографирования. Все, полное мероприятие. Не богослужение, а мероприятие. Это страшная будет беда. Вот. Но постепенно это проходит. Я помню, когда еще не было фотографирования. Но потом началось. Я помню, когда строго еще относились к тому, чтобы кто в алтарь заходить. Я захожу, помню, не захожу, а меня по-особому какому-то. Я уж не помню, почему мальчишкой был в Илоховском соборе, в алтаре стоял скромненько. Кто-то меня и помню посадил. Никого в алтаре. Только служащие священники. Все. Никаких разговоров. Чтобы в алтаре. Что вы? Иконостас не для того, чтобы спрятаться от людей и начать вот обсуждать все, что угодно. Что вы? Еще даже я помню такие вот строгое такое отношение. И посмотрите, что сейчас происходит. Вы же знаете, вы прекрасно знаете. Да. Во многих ли церквах, во многих ли алтарях, у многих ли, прежде всего, чтобы тишина, порядок, никаких разговоров, никаких лишних движений, благоговение, забываем, что мы стоим перед Богом. И во что превращаем часто богослужение. Да, вот так, друзья мои, вот что связано с правилами. Поэтому тут есть, с одной стороны, кажется, и какое-то неразумие, и оно есть, это неразумие. С другой стороны, подспудные, подсознательные ощущения и чувства. Надо держаться, иначе и мы туда же провалимся, куда провалился Запад. Это обмерщение, это страшная вещь. Когда сохраняется вся, кажется, внешняя сторона, так, а за этой внешней стороной уже ничего не остается, молитвы не остается. Вот так.